«Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Десять лет назад произошел взрыв в жилом доме в Волгодонске. Почему до сих пор не принят закон о социальной защите пострадавших от терактов? Российские министры обещают восстановить экономику страны к 2012 году. Насколько реальны такие оценки? В Сухуми провозглашено создание Абхазской православной церкви. Как отнесутся к этому патриархи в Грузии и России? Такие вопросы поставила перед нами среда, 16 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Ростовской области в городе Волгодонск сегодня вспоминали погибших 10 лет назад при теракте. 16 сентября 1999 года рядом с жилым домом был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате погибли 19 человек, 76 стали инвалидами, общее число пострадавших – несколько сотен человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ростовской области Григорий Бочкарев.
Последней в больнице от ран скончалась Людмила Зарубина. А первой жертвой можно считать Марину Фетисову, молодую беременную женщину. В 5 часов 55 минут она шла на работу в пекарню, что рядом с домом номер 35 по Октябрьскому шоссе. А еще в это утро погибли родители трех сестер Чернобаевых. Под обломками одной из плит перекрытия погиб Евгений Мордовцев. 2 года он служил в Чечне и вернулся оттуда целым и невредимым. У него остался годовалый сын. В ту ночь Сергей Мушников мог быть на работе, но приехал домой, а в 4:30 утра встал, поставил на огонь чайник и, прежде чем прилечь снова, сказал жене: «Ложись с краю». И тут прогремел взрыв. Перекрытие упало именно туда, куда только что лег муж. И только чудом остались живы жена и оба сына Мушниковых, 13-летний Алеша и 12-летний Володя. Вот что запомнилось журналисту Сергею Слепцову.
Слезы людей, которые потеряли близких. Вот слезы людей раненых, контуженных, оставшихся без крыши над головой. Вообще, конечно, это ужасно. Вот, а потом второй день, когда рассвело, прямо с утра уже приехал местный священник, он отслужил молебен по убиенным.
Политолог Владимир Кобякин, также видевший все это своими глазами, до сих пор не может найти убедительные ответы на многочисленные вопросы.
10 лет прошло, а вот этот вот дух гексогеновый, вот до сих пор он как-то помнится. Сейчас, после 10 лет, ну, конечно, большинство людей и расселились, и как-то устроили свой быт, свою жизнь. Не сразу. Прошло, конечно, больше времени, чем хотелось бы. Но вопросы остались и у них, и остаются, я думаю, и у тех, кого миновала чаша сия, этого Волгодонского взрыва, других взрывов.
Дома с адресом Октябрьское шоссе 35 сегодня в Волгодонске нет. Часть многоэтажки все же восстановили, но адрес присвоили другой. Теперь в доме на 2 этажа и на 2 подъезда меньше. На месте снесенных взрывом подъездов теперь расположен монумент с именами всех погибших. По словам эксперта информационно-аналитического центра «Новый стандарт» Натальи Романенко,
количество жертв в Волгодонске должно было быть значительно больше. Надежность с запасом, если так можно сказать, панельного здания в то страшное утро спасла жизни многих его жильцов. Благодаря тому, что дом строился с учетом сейсмической опасности, несущие конструкции выдержали удар взрывной волны. Именно поэтому на Дону погибло значительно меньше людей, чем при взрывах московских домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе. Хотя по силе волгодонский взрыв был самым мощным среди сентябрьских терактов в России в 1999 году.
Взорванный автомобиль принадлежал одному из жителей дома, уроженцу Азербайджана. Он все время парковал машину в одном и том же месте, поэтому у жителей она не вызывала никаких подозрений. Незадолго до взрыва владелец продал машину 2 выходцам из Северокавказских республик, якобы для перевозки картофеля. Власти Волгодонска оказались не готовыми распоряжаться поступающей помощью. Десятки комитетов и штабов действовали независимо друг от друга и часто по непонятным принципам организации работы. К тому же мэрия допустила грубую ошибку, сразу же открыв внебюджетный благотворительный счет. Как затем оказалось, у администрации такого счета не могло быть по определению. Закон запрещает. После взрыва в Волгодонске на протяжении всех этих лет время от времени разгораются скандалы. Депутаты городской думы не раз обвиняли мэрию в незаконном распределении квартир, предназначенных исключительно для пострадавших от взрыва. Ими же была создана комиссия, которая установила, что администрация практически не контролирует ситуацию с жильем. Как считает Владимир Кобякин, причины этой неразберихи и непосредственно самого взрыва практически совпадают.
Вопрос номер 2. Почему вообще допустили машину с гексогеном в Волгодонск? Но как ее можно было было не допустить. Машина, огруженная доверху картофелем, но остановил ее инспектор ГАИ. Что ему дальше делать? Вываливать весь груз на обочину и проверять там, перебирать картошку? Для того, чтобы определить наличие взрывчатки в насыпном грузе, существуют специальные детекторы. Очень эффективная вещь, но столь же и дорогая. Другое – коррупция. Достаточно вспомнить и события в Кисловодске, и в других местах, когда террористам со взрывчаткой удавалось проезжать через всю страну и оказываться в той же Москве или в тех же самолетах. Явление это хорошо знакомое всем, оно называется коррупция. Ну и вот вместе с технической хилостью это образует ту самую взрывчатую гексогеновую смесь, которая рвет повсеместно.
С момента теракта в Москве и Волгодонске прошло уже 10 лет, а закон о социальной защите прав пострадавших от терактов так до сих пор и не принят. Законопроект, разработанный Волгодонской региональной общественной организацией «Содействие защите прав пострадавших от теракта Волгодон», был направлен президенту и председателю правительства Российской Федерации еще в мае 2008 года. Далее проект оказался в Министерстве здравоохранения, а впоследствии выяснилось, что Госдума отказалась рассматривать документ, сославшись на отсутствие экономического обоснования. Бюро медико-социальной экспертизы снимает с пострадавших назначенные им группы инвалидности, лишая их тем самым социальной поддержки государства. Все, кто в 1999 году получил инвалидность в связи с терактом, теперь имеют на руках вердикт «несчастный случай в быту» и мизерную пенсию. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростовская область.
О том, почему в России не принят закон о социальной помощи пострадавшим от терактов, я беседую с председателем Волгодонской общественной организации «Содействие защите прав пострадавших от теракта Волгодон» Ириной Халай.
Как мне объяснили кулуарно, что если его примут, то тогда придется выплачивать всем жителям Чечни. Мы его пытаемся, чтобы он был принят уже в течение 10 лет. Мы его сами даже написали, законопроект.
А где сейчас находится этот законопроект, Ирина?
Вообще-то мы его отправили всем ветвям власти, начиная от президента, председателя правительства, Госдумы и Федерального собрания. Но, к сожалению, ответы пришли отовсюду, что особенно из Госдумы пришел ответ, что у нас есть такой закон уже, называется «О противодействии терроризму», в котором все прописано. А в Федеральное собрание ответ пришел, что то, что мы написали, очень, очень затратно и не соответствует некоторым каким-то там нормативным актам. На что мы ответ написали, что если вы считаете, что мы что-то неправильно сделали, давайте сядем за стол переговоров вместе, доработаем. На этом же все закончилось.
Что вы собираетесь делать? Вы собираетесь как-то продолжать усилия свои или считаете, что это бесполезно в нынешней России?
Нет, нет, ни в коем случае. Мы никогда не будем считать, что это бесполезно, потому что вот я 1 сентября была в Беслане, и, знаете, видеть этих детей, этих увечных людей, этих матерей, они не защищены в России. Дело в том, что 23 августа в Японии был симпозиум, 13-й симпозиум Всемирного общества виктимологии, где обсуждался проект Конвенции ООН по жертвам, в том числе жертвам терактов, где четко прописано статус жертвы, что такое жертва, как она должна получать краткосрочную, долгосрочную помощь. И придется подписать эту конвенцию, ратифицировать ее.
Каковы основные проблемы родственников жертв, пострадавших во время теракта в Волгодонске? Чего, собственно говоря, государство не сделало того, что оно должно было сделать?
А самого главного, нет программы реабилитации никакой. То есть реабилитации не было никакой в Волгодонске, ни медицинской, ни правовой, ни психологической, профессиональной, потому что многие не могут работать по той специальности, по которой работали, нужно было переобучить. На это должны были быть заложены деньги. Основная проблема, все поднимали, это медицинская реабилитация. Нам до сих пор не сказали, что такое контузия баротравмы, как она влияет на наш организм, на наших детей. Это не исследовано, это не проводится никакой динамики, не исследовано ничего, никакого лечения, никаких бесплатных лекарств. Государство полностью самоустранилось от проблем пострадавших. Тем более, что в России и статуса такого нет. У нас же у всех написано «несчастный случай в быту».
А квартиры получили те, кто остался без жилья в результате взрыва?
Да, да, с квартирами вопрос был решен. Абсолютно, конечно, было неправильно то, что назад у нас отремонтировали практически все дома, тянули швеллерами, естественно, уменьшились квартиры и назад заселили. Хотя мы очень много писали, что нельзя назад людей заселять, потому что это будет действовать на их психику. Они каждый день смотрят на место, где, ну, практически на могилу.
У вас какой-то постоянный или более-менее регулярный диалог с городскими, с местными властями имеется или нет?
Постоянно пишем. А сейчас в администрации мы начали такой вот проект, что мы написали законопроект и попросили, чтобы они с этим законопроектом вышли ко всем мэрам, где были большие теракты. Нужно, чтобы объединялись все города, а это крупные 14 городов, и не только в ЮФО, где были теракты.
Как организована работа организации вашей? Сколько там примерно членов?
В нашей организации 600 человек. Это у нас не примерно, это точно, потому что у нас членство, и у нас каждый заполняет анкету и заявление. Мы вообще-то работаем все бесплатно, но то, что мы можем, мы делаем. То есть спасибо вот Игорю Михайловичу Лужкову, он нам помогает. помогает им, на елки приглашает детей. Добиваемся, что дворы на кот отправляют. Сейчас очень хорошая акция в Москве идет. Мне очень жаль, что Ростов не поддержит. Это помнить, чтобы жизнь продолжалась. И вот в рамках этой акции дети поехали в Орленок и в океан.
Вы рассматривали вопрос о возможности обращения в суд с иском против государства, которое, по вашему мнению, не сделало того, что обязано было сделать для помощи пострадавшим от трагедии?
А мы прошли все судебные инстанции, вплоть до Конституционного суда. Мы судились со всеми, начиная от депутатов Заксобрания, Госдумы, председателя правительства, президента. Все суды России нам отказали.
Председатель Волгодонской общественной организации «Содействие защите прав пострадавших от теракта Волгодон» Ирина Халай. 10 лет назад произошел взрыв в жилом доме в городе Волгодонск.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вернутся ли прямые выборы губернаторов, раньше обещанных президентом 100 лет? Об этом говорим с бывшим членом президентского совета Леонидом Смирнягиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск программы за среду, 16 сентября. Российская внутриполитическая хроника. Сегодня правительство страны отчитывалось перед Государственной Думой о том, как оно борется с экономическим кризисом. С главным докладом перед депутатами выступил первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов, а лидеры фракции Государственной Думы высказали свои мнения о том, как обстоят дела в экономике. В Государственной Думе работал и с министрами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Игорь Шувалов рассказывал парламентариям о том, что особого оптимизма в правительстве нет, но и пессимизма тоже нет. С кризисом исполнительная власть борется, оперативно реагируя на трудности в банковской системе, на проблемы, связанные с социальными выплатами, и при этом, как подчеркивал Шувалов, не забывая о необходимости модернизации. Если верить первому вице-премьеру, хуже ситуация в российской экономике вроде бы уже не будет. А если говорить об экономике мировой, то ее падение не достигнет глубины времен Великой депрессии.
Низшую точку или самую глубокую точку падения российской экономика прошла. И последние данные говорят о том, что российская экономика медленно, постепенно, осторожно начинает выправляться. Сразу появились выводы о том, что кризис окончен и что мы переходим совершенно в новую стадию развития. В правительстве никто таких оценок не разделяет. Мы исходим из того, что острая фаза кризиса, то есть шоковая стадия кризиса, действительно, скорее всего, позади. Мы в этом уверены. Возможно, действительно, какие-то ухудшения ситуации. Мы этого не исключаем. В целом, мы из этой острой фазы выходим и входим в период восстановления. Каким будет этот период? Он может быть достаточно недолгим, порядка 2 лет, может затянуться, но мы исходим из того, что период восстановления закончится к 2012 году.
По словам Игоря Шувалова, правительство создавало рабочие места, поддерживало автомобильную промышленность, одному АвтоВАЗу выделили около 25 миллиардов рублей и совершило еще множество добрых дел. Однако для немногочисленной думской оппозиции все эти заверения оказались неубедительными. По словам лидера коммунистов Геннадия Зюганова, в России кризис только углубляется, а для совершения настоящих добрых дел в кабинете министров должны быть другие люди.
Что касается сегодняшних ваших предложений, они напоминают примочки тяжело больному и обсуждение кудринской липы, которая не заслуживает внимания. Откройте тот прогноз, который дал вам господин Кудрин на ближайшие 3 года, и сравните его с тем, который он в прошлом году с этой трибуны вам огласил по внутреннему валовому продукту. Он не совпадает по первому году на 25%, по второму на 28%, по третьему на 31%. Этот прогноз не может быть положен ни в какие расчеты и серьезно рассматриваться. Если посмотреть, безработных удвоилось почти 7 миллионов, цены прут вверх и небольшие прибавки, они тут же седаются. Таких городов, как Пикалево, почти 500, и там напряжение не спадает. 6 миллионов прибавилось нищих, и почти 40% граждан живет у черты бедности. Обращаюсь с этой трибуны к господину Путину. Надо начинать с своей кадровой команды. У него хоть в президентской администрации была эта команда, а сейчас пока там сидят кудри, Сухарины, Фурсенки, Сердюковы, Кириенки, эти дефолтники и так далее. Они все, что угодно провалят. Они не в состоянии трезво оценить и нормально принять решение.
Примечательно, что лидер КПРФ фактически предложил заменить профессионалов-экономистов теми, кого в бытность Владимира Путина президентом относили к так называемому клану силовиков. Именно они были ключевыми персонами в администрации Владимира Путина во время его работы в Кремле. Владимир Жириновский предложил свой рецепт того, как поправить положение.
Убедить президента, и есть к этому позывы, что он согласен, и премьер-министр, обеспечить стране конкуренцию политических сил. Пока будет монополия одной партии, мы ничего не сделаем. То есть в любой стране мира у оппозиции или генеральный прокурор, или счетная палата, или финансовый контроль. У нас этого нет. Передайте должность генерального прокурора нам, оппозиции, Росфинмониторинг и счетная палата в руки оппозиции. Тогда мы двинемся вперед. И конкуренция политических сил. Больше 40% ни одна партия не может получить. Только коалиция. Тогда начнется очищение.
Критики было много, и Игорь Шувалов в своем заключительном слове даже посетовал на то, что вот президент Медведев предложил всем работать над выходом из кризиса совместно, а некоторые совместно не хотят. Но большинство в Государственной Думе по-прежнему составляет «Единая Россия», и отчет правительства был принят к сведению парламентом без особых проблем. После заседания на вопросы «Радио Свобода» ответил один из самых раскритикованных в Думе чиновников – вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин.
Очень жестокая критика со стороны коммунистов изо дня в день. С чем вы ее связываете и насколько вы себя в кадровом отношении чувствуете безопасности?
Критика коммунистов, как такой крайней оппозиции, всегда для правительства это большая честь, потому что мы стоим и на вопросах понимания экономики на очень различных позициях и на методах, которыми нужно управлять экономикой. Коммунисты как бы уже показали, как это бывает и каким это приводит результатам. Оппозиция всегда ищет повод, и особенно в условиях, когда у страны трудности, показать себе. Поэтому для них это, как они, наверное, думают, это какой-то шанс. Но, конечно, это всегда приводит к увеличению напряжения, к деструктивным ситуациям. Поэтому я думаю, такая критика и такая роль, она не конструктивна. С точки зрения кадровой, я думаю, что в целом ситуация стабильная сейчас.
По словам Алексея Кудрина, сейчас ситуация видится ему более благоприятной, чем еще полгода назад. И министр финансов даже не особо опасается второй волны банковского кризиса, которую сам прогнозировал.
Мы серьезно анализируем эту ситуацию. И сейчас скорее нас беспокоит мировая экономика. Если в мировой экономике будет такой удар, то это будет означать дополнительное осложнение заимствований на мировых рынках, в том числе рефинансирование российских долгов. Для нашего частного сектора. Это будет означать и некоторое сжатие опять рынков, это значит спрос на российскую продукцию нефти или металлургии, или другие экспортные товары. И поэтому скорее нас это беспокоит. Если это не случится, то со своим второй волной мы сами справимся и ее не допустим.
О различных сценариях развития мировой экономики и необходимости готовности к ним говорил сегодня и Владимир Путин. Но говорил премьер об этом совсем не в Государственной Думе. Перед депутатами для отчета о работе возглавляемого им правительства за целый год он решил не появляться. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Однако с самого начала политического сезона Дмитрий Медведев и Владимир Путин выступают с заявлениями, касающиеся в том числе и политического будущего этих государственных лидеров. Эксперты сделали вывод, система власти и персональный состав людей в верхах этой власти меняться не будут. О стратегии политического развития России я беседую с известным московским политологом и социологом, бывшим советником президента России Бориса Ельцина Георгием Сатаровым.
Стоит прежде всего главный мотив нынешней власти – это мотив самосохранения. Им важно сохранить режим, им важно сохранить свой контроль. При этом действительно не очень важно, кто будет занимать пост президента, в какой конфигурации они будут занимать кресло и так далее. Главное – это сохранение режима. Почему именно сейчас? Понятно, что гражданам нужно приучать, и элиты нужно приучать к этой мысли, что это навсегда, а не навсегда. А момент им показался, видимо, удачным. Напомню, что этому залпу предшествовал другой, информационный залп по поводу того, что мы достигли дна кризиса, и теперь у нас все будет лучше. Ну, и они, видимо, сочли, что это такой оптимальный момент, когда можно уже заблаговременно приучать всех к этой мысли, что эта система несменяема.
На ваш взгляд, политический Дмитрий Медведев и Владимир Путин – это одно и то же лицо? Или все-таки можно говорить, что у каждого из этих политиков есть своя какая-то стратегия? Или это общая стратегия? Или это вообще не имеет значения?
На фоне решения вот этой главной их задачи, самосохранения, все остальное малосущественно. И в этом смысле они, ну, как бы разные ипостаси одного и того же бога власти.
На ваш взгляд, будет ли под эту задачу самосохранения подбираться, или уже она существует, может быть, какая-то концепция развития страны, которая станет главной, там, я не знаю, идея национальных проектов, модернизации, какого-то, я не знаю, еще обновления России. Кто-то работает над этим?
Совершенно естественно, что тем, кто должен свыкнуться с мыслью о несменяемости и вечности, нужно предлагать какой-то квазиидеологический продукт, и мы видим, что это систематически делается, но совершенно понятно, что это не имеет никакого отношения ни к тому, что власть делает, ни к ее реальным планам и так далее, и так далее. Достаточно сравнить предвыборные заявления Медведева и то, что делается на практике.
А как вы думаете, насколько устойчива система власти, которую построили Путин и Медведев?
Начнем с того, что есть универсальный тезис: в жизни не бывает ничего монотонного. Понятно, что она не вечна. Проблема в том, ее сформулировал Булгаков словами Воланда, что мы не знаем, насколько она не вечна и когда она не вечна. Да? Вот это действительно пока слабо предсказуемо. Мне кажется, что на данный момент все ограничивается, я бы сказал, не столько ими, сколько пассивностью граждан.
Иными словами, невозможно проверить, сколь устойчива эта власть, поскольку нет никакого сопротивления. Она в таком безвоздушном политическом пространстве оказалась. Верно я понимаю вас?
Воздух откачивала, во-первых, она сама, если говорить о политической элите. А что касается граждан, их, конечно, охмуряли 10 лет. Идеологический эффект это не дало. Дало единственный эффект, который аккуратно фиксируют социологи, это устойчивый рост равнодушия. И это, пожалуй, главное достижение. Пока это равнодушие будет сохраняться, проверять на устойчивость этот режим просто некому.
А как характеризуется то, что построили сейчас с политической точки зрения Медведев и Путин?
Я думаю, что идеальную характеристику дал в свое время Алексей Михайлович Салмин, наш замечательный политолог, к сожалению, умерший, который, ссылаясь на французов, сформулировал так: автократия, ограниченная бардаком.
А регулируется ли этот бардак искренне? Земля в полной степени, как вы считаете?
Нет, конечно. Более того, им это не очень нравится. Но, прежде всего, бардак внутри самой власти. Проявление этого недовольства мы видим в систематически возникающих идеях противодействия коррупции. Понятно, что в их исполнении это абсолютно нереализуемо. Но тот факт, что это возникает, это просто выражение их недовольства работой их собственной вертикали.
О близком политическом будущем России социолог и политолог Георгий Сатаров. Это «Время свободы». Программу продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Московская патриархия чтит грузинскую границу.
Комментарии экспертов.
Предприниматель Александр Лебедев о бизнесе супруги Юрия Лужкова.
В блогах «Свободы».
Стоит ли делать реальных героев персонажами компьютерных игр?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
В Волгодонске Ростовской области сегодня вспоминают погибших при теракте 10 лет назад. 16 сентября 1999 года рядом с жилым домом был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате погибли 19 человек, 76 стали инвалидами. В результате взрыва в столице Чечни, Грозном, ранения получили 6 человек. Предположительно, смертница привела в действие взрывное устройство возле милицейской машины, стоявшей у дома моды в центре города. Объявлены полные предварительные итоги выборов президента Афганистана, состоявшихся 20 августа. Как сообщила Национальная избирательная комиссия, явка избирателей на выборах была менее 40%. За действующего президента Хамида Карзая подано более 54% голосов. За его соперника доктора Абдулло около 28%. В Стамбуле сегодня задержано 6 человек по подозрению в причастности к терактам 2003 года. Заминированные грузовики взорвались тогда у двух стамбульских синагог и отделения Гонконгского банка. Всего погибли около 50 человек. Российская экономика вышла из шоковой стадии кризиса, заявил первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов, выступая в Госдуме. Но, по словам Шувалова, еще возможно ухудшение ситуации с инфляцией и безработицей. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против руководства автомобильного завода «Иш-Авто» по факту преднамеренного банкротства. Парламент Японии избрал новым премьер-министром страны лидера демократической партии Юкио Хатаяму. Возглавляемая им партия одержала на выборах в августе победу над либерально-демократической партией, почти бессменно правившей Японией на протяжении последних 50 лет.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 16 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. В Сухуми провозглашено создание Абхазской православной церкви. Национальная разведка США считает Россию страной, способной угрожать американским интересам.
Включение Ирана.
Вы слушаете «Радио Свобода». Перейдем к следующим темам программы. Директор национальной разведки США Деннис Блэр предоставил накануне доклад «Стратегия национальной разведки 2009». Среди стран, способных угрожать американским интересам, в этом документе упоминаются, в частности, Россия и Китай. Национальная разведка США включает в себя деятельность 16 подразделений, где сейчас работают около 200 тысяч человек. С коротким отчетом об этом докладе мой коллега Андрей Шароградский.
Включение Ирана и Северной Кореи в список стран, представляющих наибольшую угрозу интересам США, было ожидаемым. Однако присутствие в этом списке России и Китая удивило многих наблюдателей. В докладе отмечается, что Россию и США объединяет общая цель – не допустить распространения ядерного оружия и, прежде всего, попадания такого оружия в руки режимов-изгоев. В то же время методы, с помощью которых Москва стремится усилить или расширить свое влияние за рубежом, часто противоречат американским национальным интересам. Что же касается Китая, крупнейшего торгового партнера Америки, то он сейчас является прямым конкурентом Соединенных Штатов в борьбе за стратегические ресурсы, необходимые для нормального функционирования и развития экономики. Кроме того, в докладе отмечается, что Китай сейчас быстрыми темпами модернизирует свои вооруженные силы. Россия пока не смогла стабилизировать свою экономику, установить демократическую систему управления. Это крупная ядерная держава, чья тень нависает над странами Центральной Азии, Западной и Восточной Европы. Так что и к России следует присматриваться особенно внимательно. Иран представляет угрозу американской политике не только на Ближнем Востоке, но и в Афганистане. Тегеран продолжает свою ядерную и ракетную программу, а также поддерживает группировки, которые Вашингтон рассматривает как террористические. В докладе также говорится, что Аль-Каида в последнее время стала меньше угрожать США, так как американская разведка лучше, чем когда-либо, понимает логику действий террористов. При этом Аль-Каида не оставила попыток завладеть оружием массового поражения, чтобы использовать его против стран Запада, подчеркивается в докладе. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Нью-Йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов попросил прокомментировать некоторые заключения авторов этого доклада сотрудника Центра стратегических и международных исследований, в прошлом аналитика Государственного департамента и Министерства обороны по разведывательным данным Энтони Кордесмана.
Мистер Кордесман, для вас включение в список Китая и России тоже явилось неожиданностью?
Нужно понимать, что когда мы оцениваем потенциальную опасность для национальных интересов нашей страны, рассматриваются самые различные факторы. Тот факт, что Китай становится сильным в экономическом и военном плане государством, не означает, что это государство представляет угрозу для нас. Это означает, что на мировой сцене появилась новая сверхдержава, способная стать ведущей военной силой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, со всеми исходящими из этого последствиями. Кто из тех, кто занимается вопросами американской безопасности, не может игнорировать китайский фактор. То же самое с Россией. Когда мы рассматриваем проблемы глобальной безопасности, мы отдаем себе отчет в том, что Россия — вторая в мире ядерная держава и страна, агрессивно оказывающая давление на Украину, военной силой поддержавшая расчленение Грузии, ставшая главной силой в Центральной Азии, восстановившая во многих частях планеты роль, которую играл Советский Союз, являющаяся очень важным поставщиком энергоносителей для Европы и оказывающая сильное влияние на глобальную экономику. При всем этом Россия остается не только второй в мире военной державой, но и одним из крупнейших в мире поставщиков оружия. Мы не говорим о конкретной угрозе нашей безопасности, а о потенциальных возможностях, о растущей роли, какую играют некоторые страны в мире, и о том, на чем Соединенные Штаты должны сконцентрировать свое внимание. Даже такая осторожная и гипотетическая оценка не входит ли в некоторое противоречие с более мягким внешнеполитическим курсом нынешней американской администрации в отношении России? Я думаю, докладу о стратегии национальной разведки придается слишком большой вес, и выводы доклада истолковываются не совсем верно. Разве Китай и Россия смотрят на Соединенные Штаты без особого беспокойства о том, как себя поведет Америка, не пустит ли в ход военную силу и какую роль Соединенные Штаты будут играть в будущем? Конечно, их это беспокоит, однако это не означает, что Россия и Китай не могут нормально развивать отношения с Америкой. Не надо путать разведывательный анализ с внешней политикой. Если не потрудиться изучить документы, связанные с внешней политикой, а основываться только на докладе разведывательных органов, можно получить картину, не соответствующую реальности. Это был Энтони Кардесмен из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 16 сентября. Собрание абхазских священнослужителей приняло решение о создании Абхазской православной церкви, не подчиненной грузинскому патриарху. Иерей Виссарион Апплия, управляющий Сухума Абхазской епархии, заявил, что Абхазская церковь стремится стать самоуправляемой в составе московского патриарха. Однако такой порыв не встречает поддержки в Москве. О православных в Абхазии я беседую с известным московским религиоведом, главным редактором газеты «НГ Религия», приложением к независимой газете, Марком Смирновым.
Такой епархии вообще не существует. На самом деле это просто церкви, приходы и духовенство, и верующие, которые после отделения от Грузии, Абхазии как таковой, создали вот свою собственную епархию, но она не признается ни одной церковью. И абхазский митрополит на самом деле находится по ту сторону грузино-абхазской границы, но, к сожалению, управлять своей епархией не может.
А кто же управляет епархией?
Это организовано очень, прямо скажем, слабо и неканонично. Возглавляет духовенство священник Виссарион Апплия. На самом деле даже не протерия, а просто священник, который был одним из клириков одного из храмов в Абхазии. Он является, ну, по сути дела, благочинным, но выполнять обязанности епископа, руководить епархией и всей церковной жизнью, к сожалению, он просто по каноническим правилам не может. Хотя он очень признан администрацией, правительством, государством Абхазии. Он вхож в государственные структуры и учреждения. С ним считается. Он часто бывает в Москве, принимает его и в патриархии московской. И он стал таким фактическим лидером православных Абхазии. Но при этом это все не канонично.
В Абхазии много православных вообще? Это епархия многочисленная?
Абхазия, в общем, была как бы на стыке различных религий, христианства и ислама. И там же сохранились очень глубокие корни, связанные с такой хтонической религией, присущей абхазам еще до принятия христианства и ислама. По сути дела, это считают язычеством. Вера в духов и вот такие народные представления о неком боге, но многие ученые считают это язычеством. И само по себе количество православных в Абхазии очень невелико. Ну, приблизительно это 1/3 населения.
Есть ли какой-то вес у заявления представителей, ну, назовем вот этого Сухума Абхазской, несуществующей с канонической точки зрения епархии, о том, что создается Абхазская православная церковь?
За этим ничего нет и быть не может, потому что и московский патриархат очень авторитетно в лице протоиерея Николая Балашова,
или других представителей отдела церковных связей Московского патриархата выступили и сказали, что Русская Православная Церковь и патриарх Кирилл уважают и признают канонические границы Грузинской Православной Церкви, кстати, одной из древнейших православных церквей, получивших христианство от Антиохийской патриархии еще в начале христианской истории. Поэтому какое бы то ни было вмешательство, например, послать даже священников просто для помощи вот абхазскому духовенству или рукоположить для Абхазии новых священников в России, не представляется возможным. Один благотворительный фонд православный, российский фонд, при участии Московской патриархии отпечатал богослужебное, подчеркиваю, Евангелие на абхазском языке. Это вызвало резкий протест грузинского патриархата, и причем этот протест касался не только светских православных людей в России, но и церкви русской за то, что она допустила таким образом якобы вмешательство в церковные дела грузинской церкви.
Поскольку Русская Православная Церковь боится и не хочет церковного раскола, связанного с его собственной канонической территорией, скажем, на Украине, по тем же причинам она поддерживает Грузию в вопросе о единстве канонической территории этой страны. Верно я понимаю вас?
Да, совершенно верно. Даже несмотря на то, что вот после военных действий Московский патриархат, несмотря на то, что многие лихие головы и политики, ну и прямо скажем, такие национал-патриоты в России хотели бы и подталкивали церковь к тому, чтобы вот признайте независимость и Абхазской церкви, или Осетинской церкви, но просто их нет в природе, их нельзя признать. Русская Православная Церковь, имея свои собственные проблемы с расколами, допустим, на Украине, в Эстонии, где-то в Молдавии, когда возникают вот эти споры между церквами, и это выносится тем более на межправославные форумы, допустим, на встречах у Константинопольского патриарха в Стамбуле, у Вселенского патриарха, апеллирует Московский патриархат к законам церковным, к каноническому праву. И если, конечно, Русская Церковь сама нарушит эти правила, то это будет выглядеть более чем нелепо. Делать что-нибудь в этом смысле нельзя, потому что даже священники, которые иногда как бы в командировку или как бы в миссию из России переезжают в Абхазию и начинают там оказывать вот духовную помощь, или, например, едут в Новоафонский монастырь, очень известный в России, очень почитаемый, и там служат, они все равно совершают неканонические действия.
Разъяснил религиовед Марк Смирнов. Сегодня в Абхазии появилась Абхазская Православная Церковь. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 16 сентября. Уволиться по собственному желанию с должности пресс-секретаря Совета депутатов Северодвинска был вынужден литературный критик и публицист Андрей Рудалев. Причиной послужили организованные им встречи московского писателя Сергея Шаргунова, известного левого политического активиста, жителями Северодвинска. Почему литературные выступления вызвали такую реакцию, выясняла корреспондент «Свободы» Тамара Лиленкова.
Писатель Сергей Шаргунов, который теперь не состоит ни в какой партии, много ездит по стране. Общается с местными жителями, собирает материал. В Архангельск и Северодвинск он поехал по приглашению друга, на тот момент пресс-секретаря Северодвинского совета депутатов Андрея Рудалева. Я попросила Сергея Шаргунова рассказать об этой поездке.
Каждый раз я приезжаю туда не как политик, а как литератор, и эти встречи вокруг литературы. Именно поэтому этим встречам довольно сложно помешать, их сложно запретить. И приглашают меня не какие-то политические или даже общественные организации, а люди. Люди, связанные с литературой, местные литераторы. Вот и в данном случае в Северодвинск и в Архангельск меня позвал Андрей Рудалев, известный критик из моего поколения. Кроме того, работал пресс-секретарем Северодвинского совета депутатов. Андрей взял 2 дня отгула, и вот в те 2 дня, которые я был в Архангельской области, много возил меня по самым разным встречам. Это были встречи в вузах со студентами и преподавателями, было посещение местных газет, и это были выступления в библиотеках. Надо сказать, что на этих встречах присутствовали соглядатые, как позднее оказалось, некие представители официоза, которые усердно записывали и протоколировали все мною сказанное. Причем выступал я с предельно вменяемых позиций, но когда спрашивали об общественной жизни, конечно, говорил то, что думаю, и в том числе отзывался критично по поводу действий наших государственных чиновников. Но главное, что, на мой взгляд, напугало власть, так это то, что я даю высказываться людям. И надо сказать, что каждый сегодня на своей шкуре почувствовал, что такое вертикаль. Человек рассказывает, что он хотел заниматься бизнесом, открыл хлебопекарню, потребовали вступить в партию власти, он пошел на принцип, отказался и был немедленно разорен. Но, в принципе, любой человек, который пытается заниматься бизнесом, знает, что его задавят. Другой избирается главой района и начинает вести независимую линию. Люди рассказывают, что просто было возбуждено уголовное дело, и человек закончил в тюрьме.
Как только писатель уехал, Андрея Рудалева попросили покинуть Совет депутатов. Причины такого решения, считает бывший пресс-секретарь, очевидны.
Это был такой один момент вот в цепи событий и происходящих в нашем городе. То есть сейчас пошла какая-то такая тенденция тотального зажима любой своей точки зрения. То есть вот есть официальный рупорт, официальная информация, и все, что с ней расходится, воспринимается очень болезненно. Проблема как раз в том, что вот у нас город Севердвинск, вот такой центр атомного судостроения, город технической интеллигенции, и в принципе вот я здесь родился, я здесь живу и не собираюсь сюда никуда уезжать. Здесь люди не привыкли вот к такому отношению. Они привыкли к свободомыслию, они привыкли говорить любому чиновнику, любому человеку то, что ты думаешь. Последние события, то есть у нас вот, например, перед выборами, это вот, которые проходили мэры, депутатов 1 марта, там были проблемы, и в принципе поменялось руководство местного телевизионного канала. На неделю телевидение Сервинска просто было выключено из эфира. По поводу Сергея, ну вот я в понедельник был приглашен на ковер к начальству. На руках у моего руководителя была распечатка различных документов из интернета, где я анонсировал встречу с Шаргуновым. Были зачитаны выдержки из его выступления, там, ну, что якобы он там критиковал Единую Россию, что-то сказал о Путине. Спросили, это вот ты его встречал? Говорю, да, это мой друг, я вот пригласил его в Сервинск поговорить о литературе. Ну и мне в сердцах сказали, что пиши заявление тогда. Я, естественно, также в сердцах написал, но это был не такой какой-то эмоциональный временный порыв, о котором я сожалею. То есть, по большому счету, я считаю, что все это поступило правильно.
Андрей, скажите, вы сможете найти работу, не поступая своими принципами сейчас в Северодвинске?
В том положении, в котором я сейчас нахожусь, по большому счету, без средств существования и так далее, оно как бы тяжело. Но я все-таки человек оптимист, и я думаю, что ну, сейчас, естественно, будут какие-то тяжелые времена, может, там полгода, может, год, но тем не менее. Сейчас есть пространство интернета, где, в принципе, я могу публиковаться и как публицист, и как литературный критик.
Местные северодвинские издания по-прежнему сотрудничают с Андреем Рудалевым. В тех случаях, когда он не касается городских тем, что называется, на злобу дня. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ об интересных публикациях в средствах массовой информации. Российские газеты и сетевые издания продолжают комментировать ситуацию вокруг конфликта между певицей Кристиной Арбакайте и бизнесменом Русланом Байсаровым. Грузинский суд удовлетворил иск Байсарова, который просил оставить ему на воспитание их сына Дэни. Представители Арбакайте подали встречный иск в Тверской районный суд Москвы. У микрофона корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Конфликт между известной певицей Кристиной Арбакайте и ее бывшим гражданским мужем Русланом Байсаровым начался после того, как их сын Дэнни, отдыхавший летом у отца в Чечне, не вернулся домой. Байсаров заявляет, что не хочет отпускать своего ребенка в Америку, где сейчас живет Кристина Арбакайте вместе со своим новым супругом. Байсаров настаивает на том, чтобы сын жил вместе с ним. Суд первой инстанции в городе Грозном 15 сентября решил, что Дэнни, сын певицы Кристины Арбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова, будет жить с отцом. Арбакайте на процессе не присутствовала, пишет газета «Время новостей». Сетевое издание «Газета. Газета» изложило позицию Кристины Арбакайте. Ее адвокат Татьяна Акимцева заявила накануне, что певица не будет участвовать в судебных слушаниях в Грозном, так как слишком поздно была уведомлена о дате суда. Спустя час после окончания суда защита Арбакайте назвала решение Грозненского суда незаконным, заявив, что намерена его обжаловать. Словесная перепалка между юристами опубликована на сайте газеты «Известия». Адвокат Руслана Байсарова Александр Добровинский считает, что отсутствие певицы и ее представителей в Грозном – намеренное затягивание процесса. Кристина Арбакайте с самого начала не ждала благоприятного для себя исхода, считает Добровинский. «Этот суд уже показал свое неуважение к ней», говорит в ответ адвокат Арбакайте Татьяна Акимцева. Певица намерена обжаловать решение Грозненского суда в Верховном суде Чечни, а затем и в Верховном суде России. Газета «Коммерсант» предоставила слово руководителю пресс-службы Мосгорсуда Анне Усачевой. По ее мнению, у госпожи Арбакайте могут возникнуть непреодолимые проблемы при рассмотрении ее иска. По общему правилу, один и тот же предмет спора, в данном случае с кем из родителей должен проживать ребенок, не может являться поводом для рассмотрения в двух судах, заявила «Коммерсанту» Анна Усачева. Усачева. Впрочем, по ее словам, на первом заседании стороны могут уточнить свои исковые требования, указав на новые обстоятельства, с ними связанные. Уполномоченный по правам ребенка в России Алексей Головань заявил в понедельник, что может заняться решением конфликта между Арбакайте и Байсаровым из-за их сына, если его попросят об этом. Но отметил, что по своей инициативе ввязываться в эту историю не будет, потому что у обеих сторон есть достаточно грамотные адвокаты, которые могут решить проблему без его участия. Приводит цитату российского чиновника сайт newsru.com. Заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Дмитрий Соколов-Митрич считает, что конфликт между известными людьми за право воспитывать сына – это больше, чем светская история.
События, которые имеют большое социальное значение, и как бы то, что его сейчас все обсуждают, не тот случай, когда люди просто свойственно, да, там уложат в частной жизни звезд. Во-первых, они сами ее вытащили на поверхность. Во-вторых, действительно, это как бы проблематика или история, она как бы достаточно очень серьезная и связана с тем, что правоприменительная практика судов в отношении отцов и матерей при разводе, да, их прав на ребенка, она уже у нас сильно скособочена в сторону матери.
Примут ли участие в этом конфликте еще более сильные фигуры?
Вполне возможно, но надеюсь, что все-таки хватит ума не доводить до такой степени же напряженности, да, то есть это, легко кажется, должно ходить ума и у Пугачева, там, и у Кадырова, если вы их имеете в виду, а ставить как бы этот конфликт конфликтом только двух людей. Думаю, что, скорее всего, там, если Арбакайте действительно подаст апелляцию, то, в общем, не приходится сомневаться. Суд второй инстанции, скорее всего, опять будет на стороне Байсарова. Высший суд Российской Федерации, наверное, примет решение, как и большинство судов России в таких подобных ситуациях, в пользу матери.
Ситуацию вокруг конфликта между певицей Кристиной Арбакайте и бизнесменом Русланом Байсаровым прокомментировал на страницах газеты «Собеседник» журналист и писатель Дмитрий Быков. Сделал он это в стихах. Вот фрагменты его произведения.
«Среди России в наши времена, не прячьте глаз, ушей не затыкайте, опять идет Кавказская война, на этот раз за сына Арбакайте. Суды, скандалы, руганью обмен, как диалог космических пульсаров. Войну ведет чеченский бизнесмен, московский друг Кадырова Байсаров. Война не может кончиться в ничью, хоть прошлое закончилось ничьего. На этот раз Байсаров за Чечню, а за Россию Алла Пугачева».
Это был журналист Дмитрий Быков. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Напомню вам, что в прямом эфире «Свободы» звучит итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 16 сентября. Представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Петербурге подведены итоги первого этапа конкурса памятника рок-музыканту Виктору Цою. Предполагается, что монумент будет установлен в московском районе города к 20-й годовщине гибели Цоя летом 2010 года. Жюри отобрало из десятков предложенных самые сильные эскизы и проекты. Алюминиевый огурец в финал не прошел, сообщает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Сначала под угрозой уничтожения оказалась легендарная Камчатка, котельная на улице Блохина, где работал музыкант и где возник неофициальный музей Виктора Цоя с его главным экспонатом – гитарой, подаренной музею вдовой Цоя Марьяной. Камчатку после многих волнений и страстных выступлений поклонников музыканта отстояли, причем бывшая котельная, где Цой числился оператором всего около 2 лет, удостоилась высочайшего посещения губернатора и городских чиновников. Валентина Матвиенко торжественно заверила, что культовое место бережно сохранят, в дальнейшем сделав частью Центра современного искусства. – А вот с идеей памятников оказалось сложнее. Много лет памятник пытались установить в Москве. Затем усилия были перенесены в Петербург. Правда, многих напугала пиар-акция, когда этим летом во дворе кинотеатра «Аврора» была выставлена гипсовая скульптура Цоя-мотоциклиста, работы скульптора Андрея Благовесного. Рок-идол, никогда не выказывавший особого пристрастия к мотоциклу, сидит босиком на этом транспортном средстве, у которого, к тому же, разбита фара. Этот памятник не имеет отношения к конкурсу. Он был создан 7 лет назад в Москве и так и не нашел себе места. Конкурс на создание памятника стартовал 10 апреля. На этапе приема эскизов фондом памяти Виктора Цоя были зарегистрированы 34 работы. Из них по завершении первого тура осталось 11 проектов. Исключенным оказался и курьезный проект памятника в виде огурца на брезентовом постаменте. Но теперь, кроме выбора лучшего проекта, остается не менее важно, важная проблема – где установить памятник? Пока предложено 7 площадок, все в Московском районе, где родился Виктор Цой. Обсуждается и ближайшее окружение памятника. Например, есть идея за спиной скульптуры поставить фрагмент стены. Ведь можно предположить, что фанаты все равно распишут памятник своими надписями. Так пусть уж лучше они будут на специальной стене. Памятник предполагается установить к 20-летию гибели Виктора Цоя 15 августа 2010 года.
А сейчас в эфире «Свободы» член правления Фонда памяти Виктора Цоя, составитель самой полной биографии музыканта, писатель Александр Житинский.
Вот завершился первый этап жюри, расширенная немножко за счет членов Союза художников и архитекторов. Смотрела работы сначала, значит, на экране через проектор в виде фотографий, потом макеты. Сначала отбросила те работы, которые не вызвали ни одного члена жюри желания их обсуждать. И осталось всего 13 работ, из которых потом было исключено 2 всего лишь. Но, кроме того, на втором этапе решили, что мы допустим встречную подачу работ дополнительных, которые могут быть представлены еще. Всегда хочется лучшего. Вдруг кто-нибудь еще придет, потому что многие профессионалы звонили потом, не успевшие, жаловались, что они очень поздно узнали и хотели бы, но, увы, знали уже, когда прием работ был прекращен. Поэтому пускай попробуют. Важно понять, каким мы хотим видеть этот памятник и какой образ нам ближе. Мне кажется, насколько я знал Виктора и каким он был ближе, более его сдержанный облик, такой углубленный в себя, образ поэта, отчасти философа, ничего показного. Он вообще был минималистом. И по одежде, по поведению на сцене. Он просто стоял на сцене неподвижно и пел. А энергия вот была очень сильная, возбуждала зал. Поэтому мне понравился самый простой проект, где просто Цой без всякой гитары стоит, посмотрит небо. Он об этом много пел, думал. И то, что между землей и небом война, и о звездах. Это мое предпочтение. Ну, были очень неплохие работы, где Цой изображен на сцене с гитарой. Пока сейчас первое место заняла вот та работа, которая понравилась и фанатам группы Кино, поклонникам Цоя, которые бурно обсуждали. В интернете же все было выставлено. Там обсуждалось и было голосование. В общем, совпало с голосованием жюри. Эта работа достаточно романтичная. Цой стоит на каком-то круге, который можно принять за солнце. Цой, стоящий на солнце, мне она не нравится. И слишком много пафоса. Но, тем не менее, вот она очень броская. Герой, романтик. Пока победила именно этот образ романтичный героя, а не образ углубленного в себя человека.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были писатель Александр Житинский, моя петербургская коллега Татьяна Вольская. В Петербурге подведены итоги первого этапа конкурса памятника Виктору Цою. Вот так обстояли дела. В среду, 16 сентября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера и оставляю вас с песней, слова которой всем известны наизусть.
Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет перед близким целом. Что же это я оставляю?